Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У справе аб масавых непарадках у Менску ўжо 38 абвінавачаных. Прэзідэнт Расіі даручыў МЗС улічваць меркаванні праваабаронцаў адносна падзеяў у Беларусі. Аляксандр Лукашэнка звязаў бунты ў паўночнай Афрыцы не з пратэстам супраць дыктатуры, а з недахопам харчавання.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расія не збіраецца заплюшчваць вочы на праблемы правоў чалавека ў Беларусі, заявіў сёння міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Ён назваў непрымальнымі арышты ў Беларусі кандыдатаў на прэзідэнта, а таксама двух расійскіх грамадзян. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе плануе накіраваць у Менск місію Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека. Пра гэта паведаміў міністр замежных справ Літвы, якая цяпер старшынёю ў АБС, Аўдроню Сажубаліс. Нагадаем, раней афіцыйны Менск адмовіўся падоўжыць мандат місіі АБС на гэты год. Усе бунты, якія пачаліся ў паўночнай Афрыцы, звязаныя не з пратэстам мясцовых жыхароў супраць дыктатарскага рэжыму, а з недахопам прадуктаў харчавання. Такое меркаванне выказаў сёння кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка на нарадзе ў пытанні развіцця малочнай галіны. Ён падкрэсліў, што Беларусь павінна скарыстацца гэтым дзеля нарошчвання экспарту сельскагаспадарчай прадукцыі. Эстонія скасавала плату за нацыянальныя візы беларусам. Міністр замежных справ Эстоніі Урман Паэт патлумачыў, што рашэнне сказаваць консульскі збор мае на мэце выказаць падтрымку грамадзянскай супольнасці Беларусі. Афіцыйны Бухарэст назваў недапушчальнымі каментары кіраўніка дыпламатычнай місіі Беларусі Сергія Малунова з нагоды ўдзелу Румыніі ва ўчорашняй канферэнцыі «Салідарнасць з Беларусю» ў Варшаве. Сергій Малунов назваў удзел Румыніі ў канферэнцыі не сяброўскім у адносінах да Беларусі і даў зразумець, што румынскім уладам варта было б заняцца ўласнымі эканамічнымі праблемамі замест таго, каб падтрымліваць беларускую апазіцыю. Нарвегія плануе далучыцца да санкцыяў еўразвязу і злучаных штатаў супраць беларускага кіраўніцтва. Пра гэта заявіў міністр замежных справ гэтай краіны Йонас Гар Сторе. Нарвегія не ўваходзіць у еўразвяз, але мае з блёкам бязмытны і бязвізавы рэжым. Працягваем навіны. Праціўнікі і прыхільнікі прэзідэнта Хосні Мубарака сёння закідвалі адзін аднаго камянямі ў цэнтры сталіцы Егіпту Каір. Войска спрабавала разняць апанентаў. Ад пачатку сутыкнення ў сераду загінулі найменей 5 чалавек, сотні былі параненыя. Тым часам прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама ў тэлефоннай размове са сваім егіпецкім калегам павітаў яго рашэнне не балятавацца на наступны тэрмін, але падкрэсліў, што канкрэтныя перамовы аб перадачы ўлады і дэмакратычныя рэформы, якіх патрабуюць пратэстоўцы, трэба распачынаць неадкладна. Пра гэта паведаміў сёння прэсавы сакратар Белага дому Роберт Гіпс.
Тое, што хоча бачыць народ Егіпту, гэта не нейкі працэс, які пачнецца праз тыдзень, месяц ці некалькі месяцаў.
За час прэзідэнцтва Віктара Януковіча Украіна апусцілася ў рэйтынгу свабоды слова на 42 пазіцыі, заявіла прадстаўніца арганізацыі «Рэпартэры без межаў» ва Украіне Аксана Раманюк. Сёлета гэтая арганізацыя паставіла Украіну на 131 месца, што ніжэй, да прыкладу, за рэйтынг Іраку. Цэны на прадукты харчавання ў свеце зазнаюць сёлета рэкордны рост у гісторыі. Гэта вынікае з абнародаванай сёння справаздачы Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. У справе аб масавых непарадках у Менску 38 абвінавачаны. Прэзідэнт Расіі даручыў МЗС улічваць адносна падзеяў у Беларусі меркаванні праваабаронцаў. Аляксандр Лукашэнка звязвае бунты ў паўночнай Афрыцы з недахопам харчавання. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Студэнт трэцяга курсу Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту Фёдар Мірзаянаў, 38 абвінавачаны па крымінальнай справе аб масавых непарадках. 25 студзеня яго даставілі на допыт у следчае ўправленне. Па выніках допыту ён быў узяты пад варту на трое сутак у якасці падазраванага, а потым яму было выстаўлена абвінавачанне. Фёдор Мірзаянаў за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня ў Менску адбываў 15 сутак у Жодзіне. Малады чалавек не з'яўляецца сябрам партыі ці дэмакратычных моладзевых арганізацыяў. Я нагадаю, што 26 студзеня міністр унутраных справаў Анатоль Кулішоў заявіў, што было затрымана 50 актыўных удзельнікаў снежанскіх падзеяў. З іх 37 выстаўлены абвінавачання, 33 абвінавачаныя знаходзяцца ў следчых ізалятарах, 4 пад падпіскай аб нявыездзе. З 50 чалавек 16 раней прыцягваліся да крымінальнай адказнасці, адзначыў Кулішоў. Навіны пра зняволеных збіраў Алег Груздзіловіч.
3 лютага ў КДБ павінны былі выклікаць адваката Насты Палажанкі, але следчыя дзеянні з удзелам актывісткі Маладога фронту так і не адбыліся, паведаміў у свабодзе бацька арыштанткі Владзімір Палажанка.
Вечарам адвакат гаварыў, што, возможна, будуць какія-то следчыя дзеянні. На судзе следчы сказаў, но нічога не было, ні вчора, ні сёння.
Нагадаю, Наста Палажанка застаецца адзінай жанчынай сярод амаль 30 вязняў следчай турмы КДБ «Амерыканка», якім выстаўлены абвінавачанні ва ўдзелі ў масавых непарадках 19 снежня. Жонка Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч больш лістоў ад мужа не мае, але ёю прышыню выдалі для мыцця пастельную бялізну мужа. У яе прынялі пэўныя харчы для мужа, з чаго Марына, медык паводле адукацыі, робіць выснову, што выхад з галадоўкі для Статкевіча яшчэ не завершаны.
Садавіну па пасудны большую частку не ўзялі. Зато я на ўсялякі выпадак ўзяла прастаквашу, думаю, ну калі выходзіць, то это яму магло б быць карысна. Прастаквашу ўзялі. Тыя прадукты, якія ў мяне ўзялі, яны як бы ну сведчаць, што это яшчэ недалёка яны прасунуліся, скажам так.
У выхадзе з галадоўкі,
так? Так, можна расцаніць.
Адразу некалькі скаргаў падала маці Павла Сівярынца Таццяна. У тым ліку не толькі ў беларускія ведамствы.
Скарга ў прокуратуру Менска на тое, што не дазваляюць сустрэчы з адвакатам, парушаючы права на абарону з адпаведнасці з артыкулам 62 Канстытуцыі Беларусі. Падала скаргу ў Міністэрства аховы здароўя за лекі, за недастатковую медычную дапамогу і ў Чырвоны крыж.
Таццяна Сівярынец двойчы перадавала Павлу патрэбныя яму лекі, але з апошняга сынава ліста зразумела, што гэтыя лекі да яго не трапілі. Таксама маці вязня сумняваецца, што ў турме быў зроблены медычны агляд яе сына, як патрэбна паводле закону.
Вернікі просяць адпусціць Насту Палажанку. Вернікі пратэстанцкай царквы «Новае пакаленне» з Наваградку звярнуліся з адмысловым лістом у генеральную пракуратуру. Адтуль адказалі, што ліст накіроўваецца на разгляд да следчага, які вядзе гэтую справу. Былы кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў і журналістка Ірына Халіп застаюцца пад хатнім арыштам. У сваіх кватэрах яны жывуць ва ўмовах жорсткіх абмежаванняў. З хатнім побытам ім дапамагаюць упраўляцца блізкія сваякі. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
У зняволены Ірыны Халіп бацькі не толькі адзіная крыніца кантактаў са знешнім светам. Без практычнай дапамогі родных, зняволенай у сябе дома Ірыне, было б складана наладжваць побыт для сябе і трохгадовага сына Даніка, кажа бацька журналісткі, драматург Уладзімір Халіп.
Мы ўвесь час да яе ходзім, Люцына там амаль заўсёды знаходзіцца, ну я прыходжу так час ад часу. Чого ж трэба прынесці, занесці, шмат праблем. Чыста пабытовых і яшчэ псіхалагічных, як вы разумееце, так сама. Уявіце сабе сітуацыю, нехай нашы слухачы уявіць сабе, што такое жыць жанчыне побач з двума чужымі мужчынамі, гэта, я думаю, не надта проста.
Уладзіміру Някляеву, які ўтрымліваецца пад хатнім арыштам ва ўласнай кватэры, таксама забаронена карыстацца тэлефонам і кампутарам, сустракацца з іншымі людзьмі. Каб падтрымліваць лепшы настрой, ён спрабуе дапамагчы жонцы ў хатніх справах, нават не зважаючы на слабое здароўе. Таксама Някляеў спрабуе дамагчыся дазволу на сустрэчу з дочкамі, кажа жонка Вольга Някляева.
Ліст пра тое, каб дочкі змаглі з ім сустрэцца, панеслі супрацоўнікі КДБ, якія ў нас былі вось зараз, самі аддадуць, ды там трэба. Відаць, можа, следчы вырашае. Нешта не падказае, што гэта пытанне павінна вырашыцца, бо ўсё ж такі бацькоў Халіп дапускаюць. Ну і там ва ўмовах, што блізкія родственнікі могуць бачыць, а хто бліжэй, чым родныя дочкі. Та так, змена ніякіх няма, тое ж самае, што учора.
Журналістка Наталя Радзіна пад падпіскай аб нявыездзе. Яна не мае права пакідаць межы гораду Кобрня, дзе павінна заставацца на ўвесь час следства і суду. Радзіна працягвае займацца журналістыкай, але пасля публікацыі ў інтэрнэце некалькіх артыкулаў мясцовыя міліцыянты папярэдзілі, што яна не мае права даваць ацэнку цяперашнім падзеям, паведамляе Наталля Радзіна.
Усе прадугледжанні ўжо былі зроблены. Мне на время следствия, паскольку я являюсь обвиняемой, проблемой, необходимо воздержаться от оценочных суждений. Так я как-то никуда особо не хожу, пока просто люди ко мне приходят, навещают. Все возмущены просто тем, что происходит вообще, тем, что я оказалась в тюрьме, безусловно, тем, что по-прежнему остаются люди в тюрьмах. Естественно, очень людей возмущает и беспокоит судьба Дани Касанникова. Что там с Ириной? Люди настроены достаточно критически по отношению к нынешней власти.
Наталья Радина не выключая, что по закончении усих процессов, связанных с подземием 19 снежня у Менску, свои уражені про перажитое, яна будет выдавать особной книгой.
А свои сегодняшние уражені про подеи у Беларуси выказывают слухачи свободы.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Лявон Либерман с Бобруйску. Оппозиционеры не столько нашкодили владе, кольки сами себе, своим родным и близким. А того вынику, на який разлічвали, не досягнули. Навошта было так рызыкаваць? Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір сёння. Нагадаю, нам можна пісаць на адрас Менск 5, «Паштовая скрынка 111», а таксама тэлефанаваць на нумар 226-39-52.
Уже многие десятилетия мне приходится видеть сплошные преследования, репрессии, иные расправы над инакомыслящими, которые над ними безнаказанно осуществляют оборотни или другие продажные и особо опасные коррумпированные отбросы, представляющие непорядочных представителей власти или их сообщников. С уважением, Виктор Бутто.
Мене надто турбує, яким чином судді Советського району города Мінська позбегли кари. Ніводного з них нема у списку невиїзних. Мене особисто 20 снежня 2010 года одарила 15 днями зневолення Лухвірчик Альона Миколаївна. А таких, як я, було більше за трьох десятків. Івацевич і Холодовець Станіслав.
Парады в телевизору, все кричать, нарушение законов. Господи ты мой, каких законов? Кто их принимает, эти законы? Как можно принять добрые законы теми людьми, которые не избираются народом, которые не выбираются по качеству их умственных способностей, а которые набираются по им качествам? Кто ниже согнется, ты кто лепей лишнее? Вот эти люди пишут законы.
Телефонуйте нам на номер 226-39-52. Президент Росіі Дмитро Медведєв доручив керівництву Міністерства заміжних справ улічваць у своїй позиції адносно подій у Білорусі після президентських виборів міркування правооборонців. Про гэта ён заявіў на пасяджэнні Ради развіцця грамадзянскай супольнасці і правоў чалавека при президенті Росіі. Даручэнню папярэднічаў зварот правооборонців до російського лідера. З ініціатором звароту Сергеем Крывенком размаўляе наш мінскі корэспандэнт Уладзімир Глот.
С Сергеем Крывенком я познаёмився 4 студень 2011 года. У той день у Менску прайшла пресовая конференция Комитету международного контролю за ситуацией с правами человека у Беларуси. На ёй спадар Крывенко, чалец президентской рады, публично пообещал довести правдивую информацию про массовое порушение правов человека у Беларуси после президентских выборов особисто Дмитрию Медведеву. И слово свое стримал.
Мне передали данные, то, что я видел, и о других правозащитных организации. Действительно, я оформил эту записку, которую разослал членам совета. Мы заседаем планово, есть рабочие группы, и мы постоянно обмениваемся информацией. Вот в эту нашу электронную рассылку я запустил эту информацию. И на основании этого в совете было решено подготовить заявление для передачи президенту.
Реакция Дмитрия Медведева на ваш заворот уже ведомая. Президент сдивлен тем, что отбывается в Беларуси после выборов. Однако до стенограммы поседжения не прикладеные видеоматериалы. Накольки, на ваш погляд, покольки вы были побач, российский лидер был ширым у своих выказываниях, те закранула его по-соправдному белорусская ситуация?
Очень задело. И видно было, вот как он первую фразу и как он среагировал, он сказал, что вам хорошо, ну типа того, вам хорошо, недословно цитирую, вы правозащитники и свободны в своих словах, изъявлениях и так далее. А я все-таки президент и должен учитывать другие различные факторы, то есть дал понять, что не может среагировать так, как человек, потому что все-таки глава государства. Но, тем не менее, он дал понять, что в курсе ситуации, что тоже возмущен.
Спадар Кривенко, ці будете вы протягивать назирание за становищем у Беларуси, и ці можно сподеваться, что до президента Медведева трапится новая информация?
Ну, конечно. Встреча с президентом – это как бы просто такой разовый сюжет, но у нас же это и постоянно идет обмен информацией. Мы можем через председателя совета ему направлять различные материалы и направляем по разным темам. Так что точка не поставлена. Пока ситуация не перейдет в нормальное русло, то, конечно, это все будет продолжаться.
Комитет международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси створили больше за 20 неурадовых организаций «Краина БСЕ» 27 снежня 2010 года.
Вы на хвалях Радио Свободу у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. Студент третього курсу Білоруського державного економічного університету Федор Мірзаянов став 38-м обвинуваченим у справі об масових непорядках у Мінську. Владимир Некляєв, який знаходиться під хатнім арештом, спробує домогтися дозволу на зустрічу з дочками. Павел Северинец у турмі не отримує ліків, які йому передає мати. Вірники просять відпустити з-під варти наступ Алаженку. Президент России Дмитрий Медведев доручил керавництву МЗС уличивать у своей позиции относно падея у Беларуси после президентских выборов меркование правооборонцев. На нараде у пытаниях развития молочной галины Александр Лукашенко связал бунты, якія почались у полночной Африцы, не с протестом супрать диктатуры, а с недохопом харчавання. Усе бунты, якія пачаліся ў паўночнай Афрыцы, звязаныя не з пратэстам мясцовых жыхароў, а з недахопам прадуктаў харчавання. Такое меркаванне выказаў сёння Александр Лукашэнка на нарадзе ў пытанні развіцця малочнай галіны. Ён падкрэсліў, што Беларусь павінна скарыстацца гэтым для нарошчвання экспарту сельскагаспадарчай прадукцыі. Як падзеі на поўначы Афрыкі ацэньваюць іншыя беларускія палітыкі? Ці да месца паралелі паміж Егіптам і Беларуссю? Спрабаваў высветліць Ігар Карней.
Беларуская апазіцыя ўсё часцей праводзіць паралелі паміж падзеямі ў Егіпце і Беларусі. Маўляў, грамадства стамілася ад аўтарытарных лідараў, якія прыватызавалі ўладу і навязваюць насельніцтву ўласны сцэнар пабудовы аўтакратыі. Аднак старшыня камісіі Савету Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Ніна Мазай лічыць, што падобнае параўнанне некарэктнае.
Я не магу падзяліць меркаванне тых, хто спрабуе правесці такія простыя аналогіі, паставіць нейкі знак роўнасці. Яны не будуць карэктнымі. Гэта будзе нейкая віртуальная канструкцыя, але яна вельмі далёкая ад рэальнасці. На жаль, сітуацыя ў гэтай ключавой краіне рэгіёну напружанасць захоўваецца. Трэба шукаць шлях, як іх урэгуляваць.
На вяршыні егіпецкай улады Хосні Мубарак знаходзіцца апошнія 35 гадоў, прычым 3 дзесяцігоддзі непасрэдна кіруе краінай. Пасля таго, як у 1981 годзе быў забіты тагачасны прэзідэнт Анвар Садат, віцэ-прэзідэнт Мубарак аўтаматычна заняў вышэйшую пасаду. Да 2005 году ягоная кандыдатура на кожны новы тэрмін вылучалася на безальтэрнатыўнай аснове, але ўнесеныя ў канстытуцыю змены не далі магчымасці альтэрнатыўным кандыдатам нават наблізіцца да рэальнай улады. Журналіст-міжнароднік Міхась Бацян кажа, што не заўважыць пэўныя аналогіі проста немагчыма.
Фактычна заўсёды, калі справа ідзе аб звяржэнні дыктатуры, можна прайсці паралелі. І самі дыктатуры не падобны. І тая прапаганда, якая вядзецца, і нават выступленне Мубарака, які кажа, што ён баіцца, каб з краінай што не зрабілася, гэта ж падобнае да выступлення іншага пэўнага прэзідэнта. А пачаліся тыя правакацыі, калі выйшлі паплечнікі Мубарака. Ну, гэта ж амаль падобна, як выйшлі біць шклы. Нас у доме ўраду, на шчасце, не стралялі, але формы метады вельмі падобныя.
Палітык Пётр Садоўскі, які адным з першых у суверэннай Беларусі атрымаў ранг надзвычайнага і паўнамоцнага амбасадара, перакананы. Агульная стомленасць ад сваіх рэжымаў яднае і егіпецкае, і беларускае грамадства. Натуральна, з папраўкай на традыцыйную спецыфіку ўсходу.
Наступае нейкая, як бы сказаць, вясна народаў. Як вот у нас было в канцы 80-х, так нешта такое пачынаецца ў Афрыцы, пайшло ўсё тут. У нас трошкі цяпер, ва ўсякім разе, уздыму нема. В гэтым сэнсе адрозненне ёсць. Але вот гэта стомленасць грамадства, падмацаваная вот гэтым велізарным, аднастайным, часовым панаванням вот аўтарытарнай асобы.
Падзеі ў Егіпце паступова выходзяць за рамкі Каіру, Александрыі, Суэцу і перакідваюцца на іншыя рэгіёны. Нарэшце гэта заўважылі ў Беларусі, грамадзяне якой да апошняга сцякаліся на ўзбярэжжа Чырвонага мора. Міністерства спорту і туризму Білорусі повідомило, що кількість білорусів від початку тижня скоротилася у Єгипті на 500. У кого скончився термін відпочинку, уже вернулися, а нові туристи все частіше просять поміняти керунок чи термінувати подорожжя.
Шановні слухачі,
ми дорожим вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропонови, подкастки.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Дзвоніть на автоотказник у Мінську, номер 266-39-52.
Присилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24.
Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.org.
Чекаємо.
Гэта ваша свабода.
Вы на хвалях Радио Свобода, и снова слово нашим слухачам.
Иностранцы, вы сеете ненависть и вражду между народами. У вас замашки диктаторов и империалистов. Подтверждением этого являются ваши дурацкие санкции, в ответ на которые нам следует запретить ездить в Европу продажным белорусам, запретить оппозиции баллотироваться в президенты до тех пор, пока они не станут хорошо работать на благо своей страны, своего народа.
150 человек не смогут ездить в Евразию. Я думаю, что список будет продолжен. Здесь есть и экономический эффект. Они ездили всегда не за свои деньги, а за деньги налогоплательщиков. Вот вам и экономия.
У доме литератора Апушнем было, что раскуплено у книгарнях усе, что створено поэзией души Никляева. И люди шукают яще и яще. Напомно об этом ведая исподар президент Лукашенко. Тому вели поэта белорусского подхатний арыш. А белорусы начинают читать усе больше слово родное, высокородное.
Находжение лукашенковских опричников у кватерах Някляєва і Саннікова – це морально-психологічне катування, яке відригнеться його організаторам і натхняльникам.
Оставте в покої нашого президента. К своей атаке на него вы подключили Америку и Евросоюз. Не надеюсь на то, что мое заявление озвучит так называемая свобода. Патриот Беларуси.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Дорогие слухачи, зверну вашу увагу на то, что от сегодняшнего дня уводится измена у частотах нашего вещания. Программа, якая выходит у эфир от 22 годины Менского часу до полночи, больше не будет гучать у диапазоне 41 метр. Эта программа теперь будет передаваться на двух частотах у диапазоне коротких хвалев 49 метров 58-40 и 59-30 кГц. Сёння на гэтых хвалях і частотах вы пачуеце нашу новую перадачу.
Кожны беларус ведае прозвішча Вольскі. Творчасць гэтай сям'і стала прыкметай беларускай культуры 20-го стагоддзя. Лявон і Адэля Вольскія згадваюць бацьку і дзеда Артура Вольскага у новым выпуску праграмы «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько.
Слухайте у нашей сегодняшней программе. Немецкая амбасада у Менску провела сустречу с журналистами, присвеченную уделу Немеччины у Менской международной книжной выставе «Кермаши». Организаторы с белорусского боку пообещали, что на выставе будут книги и Владимира Някляева. Рассказывая Алис Дашинский.
У немецкой амбасаде означают, что Немеччина будет на этой выставе гоноровым гостем. Под девизом «Немеччина – богатство фарбов и оттенков» она представит свою продукцию на стенде у 250 квадратных метров. Але ці бянтежить немецкий бок тое, что книжная выстава проходит в Украине, где под арештом тримают поэта Владимира Някляева, а его развяз уводит санкции. На это питание корреспондента «Свободы» представник немецкой амбасады Петер Детмар сказал.
Die Tatsache, dass wir auf der Messe präsent sind,
то факт, што мы ўдзельнічаем у кніжнай выставе «Кірмашы», паказвае, што ў нас няма ў дадзеных адносінах нейкай няпэўнасці. Я сам вялікі прыхільнік падзелу культуры і палітыкі і вітаю гэтую ідэю. І ў рэзалюцыі міністру замежных справ краінаў Еўразвязу вы не знойдзеце ніводнага слова, якое ў той ці іншай форме перашкаджала б супрацоўніцтву ў галіне культуры. Напярэдадні з'явілася заява шэрагу украінскіх літаратараў і выдаўцоў, якія заклікаюць украінскіх удзельнікаў байкатаваць кніжны кірмаш у Мінску ў знак салідарнасці з Уладзімірам Някляевым і Наталкай Бабінай. Яна стала ахвярай КДБ, у яе канфіскавалі кампутар з падрыхтаваным да выдання раманам. Пэтэр Дэтмар сказаў, што як прадстаўнік нямецкай амбасады не можа даваць ацэнку пазіцыі украінскіх пісьменнікаў. Выканаўчы дырэктар выставы Дмітрый Макараў дадаў, што з палітычных матываў няма ніводнай адмовы ад удзелу ў менскім кірмашы, маўляў, кнігі па-за палітыкай і па-за межамі. На пытанне, ці будуць кнігі Уладзіміра Някляева на кірмашы, спадар Макараў сказаў: «Канечне.
У нас, вы знаете, нету какого-то запрета или чего-то, вот никакого нету, что говорят, например, что министерство этой информации нам сказало, что книги этого автора не было. В условиях участия очень четко написано, что выставки ярмарки могут принять те же участие, все желающие, ну, кроме книг, которые представляют пропаганду насилия, фашизма, ну, эти книги, конечно, это запрещено. Но у нас такого списка, опять же, официального это нет. Все книги, пожалуйста, доступ у любых авторов».
Абяцае выканаўчы дырэктар выставы Дмітрый Макараў.
Паэт Уладзімір Някляеў – часты госць у сваім родным краеве, дзе пахаваныя ягоныя сваякі, дзе жыве ягоная радня, дзе многія яго ведаюць асабіста. Што думаюць краеўцы пра зняволенне свайго знакамітага земляка? Слухайце пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
У нашай сённяшняй праграме. Допыты і ператрусы грамадскіх актывістаў працягваюцца гэтымі днямі ў розных рэгіёнах Беларусі. Мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі спасылаюцца пры гэтым на тое, што расследуюць крымінальную справу аб падзеях на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня. Тым часам ЗВНУ ў звязку з тымі ж падзеямі адлічваюць студэнтаў. Падрабязнасці паведамляюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Берасцейшина. Три допыты у Барановичах и два у Берасці провели у четвер супрацовники КДБ на Берасцейшине. Удакладняя Сергей Егоров.
Виктору Тяпину, Миколаю Чорновусу и Сергею Гошу с Барановичу супрацовники КДБ выписали позву з'явиться на допыт мясцовую управу. Виктору Тяпину, який подчас выбору працавал в инициативной группе Владимира Някляева, позва была выписана на 17-ю годину, але супрацовники КДБ не стали чакать позначенного часу, сами приехали раніцей на место працы барановского активиста и провели допыт, расповедая спадар Виктор.
Расспрашивали выступление Княгляева, призывал ли он людей на площадь. Все для проформы. У них есть отличные все данные, где я был 19 числа, но тем не менее я должен им собственноручно изложить то, что я был на избирательном участке. Отрабатывают свой хлеб, доказывают, что они что-то ищут.
Візіт Мікалая Чорновуса у Баранінське КДБ протягнувся каля години. Поводле його словаў, тяжко назвати гэта допытом.
Конкретно, був ли я на площадь? Ні, я на площадь не був. Призывал ли я кого на площадь? Я говорю, ніхто із Баранінських ніхто не був. Ну, вони знають, що ніхто не був з Баранінських, тільки молодіж була.
Кася Сельдєвська із Берасті 19 снежня була на площі. Дівчину викликали у Берастійське КДБ.
Чому я була на площі? Мої мислі, знала ли я, що все це не санкціоновано, що я совершаю противозаконні дії?
Далей про подеи на Витебщине поведомляет Бронислава Станкевич.
Подчас минулой выборчей кампании Владислав Воронецкий был доверенной особой Андрея Санникова. За это спецслужбы погрожают ему и теперь. После подеи 19 снежня Владислава Воронецкого не одночи допытывали супрацовники Витебской областной управы КДБ. Не без уплыву этого ведомства, на думку активиста, теперь ему погрожает звольнение с працы.
Мне начальник себе и говорит, вот, ко мне приходили, я думаю, ты сам знаешь кто. Мне сказали, что ты испытательный срок вообще не прошел, что мы на тебя уволили по статье. То есть, извини, как бы, ну, просто придется тебя уволить. Потому что вот, я не хочу проблем ни себе, ни еще кому-то.
Владислав Воронецкий працует на Витебском заводе электровымиральных приборов. По звольнению его попередил начальник цеху, назвавший навод прикладную дату, коли активист, студент-заводчник, вернется на вытворчесть после этой сессии.
Радзеншина. Удельника площади с городни Бориса Захарчука отличили с университету имя Янки Купалы. Удокладняя Михаил Корневич.
Другокурсник Борис Захарчук был удельником площади. В его на экватере робили пиратрус, а потом его несколько раз удопытывали у КДБ. Сам он кажет, что не сдолел сдать три испыты, хотя рихтовался до их.
Готовился к экзаменам. Как-то вот я знаю детей, ну подтягивали, но мне как-то... Я встречаю, считаю, что не шли навстречу, это точно. У меня всегда было посессия только вот по одной пересдаче максимум, а тут сразу три резко. Такого никогда не было.
Еще одному удельнику площади, Евгену Бусько, отвлечение погрожает. Ему треба пересдать два экзамена. Евген отсидел 15 суток. Егоную мать Валентину Бусько, якая працавала адвокатом у Городенской областной коллегии, позбавили працы, аннулявши лицензию.
Просто он нигде задержан не был. Вот так тихонько пришли, обыск провели. То есть огласки вот в отношении его нигде не было. И поэтому, наверное, считали, что вот это все тихо. И если даже отчислят, то не будет считаться, что это за площадь. Хитрый ход.
Гомельщина. Напередодні супрацовники Мазырского отдела Гомельского УКДБ провели пиратрус у Рогора Кривицкого, активиста кампании альтернативного кандидата в президенты Андрея Санникова.
Я уже не понял, чего шукали. Ну, приходили, поискали, пошли, ничего не нашли. Протокол составили, тут написано старший лейтенант Щербин, оперуполномоченный Мозырского ГО УКГБ. По-моему, у них есть какой-то список, но я его, конечно, не видел, это я так предполагаю. Как и для чего он составлен, не знаю. Поэтому списку они так всех ходят и проверяют.
Мазырские чекисты провели пиратрус и у Калинковичах, у приватном доме Тамары Зайцевой, назиральницы и жильца команды Виталя Ромашевского.
Шукали, какие речи, как бы получить мою справу до событий 19 числа и по моей оппозиционной деятельности. Ничего не было. Ну, нашли диски, там песни Некляева. Вот три диска, и плюс у меня были хиты христианские. Это просто были диски, лежали у коробки у сына. У его магнитофона он иногда их включал. Вот изъяли эти диски.
Прогучав региональный огляд свободы. Ви на хвалях Радіо Свобода. Ще раз нагадаю основні події дня. Студент третього курсу Федор Мірзаянов став 38-м обвинуваченим у справі об масових непорядках у Мінську. Президент Росії доручив керівництву МЗС улічувати у своїй позиції відносно події у Білорусі після президентських виборів міркування правооборонців. Олександр Лукашенко зв'язав бунти у Північній Африці не з протестом супроти диктатури, а з недохопом харчування.
Эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бардосик. Гэтым разом мы едем на родиму у Владимира Некляева у местечка Крэва.
Я народился тут, в Украине, под серым небом.
Як приємно бачить класичную вязковую картину на все часы. Бородатый мужик у кожуху еде у санках, якія волоче тяговитая коняка. А на фоне замковых стенов гэтая звычайная идея глядится особливо прыгожа. Не тое, что на фоне вяселковых домиков агрогородка, які вырос ледь не насупраць крэўскага замку. Мужичок у санках был першым моим крэўскім суразмоўцам.
А вы не ведаете Владимира Некляева?
Ведаю. Яны у Некляева, это тетка живущая, они очень аккуратные, набожные. Про их слова плохих не говорить. Никто не говорит.
Никто не
сказал. В Крэве никто. Там что случилось, это на выборах, это не знаю. Ну, тут он и раньше приезжал, тут и его похороненные родственники на кладбище у нас. Ага. И в церковь приходил. Ну, про его крэвские, я так думаю, никто не может. Ничего такого. Тут очень много крэвских голосовало за его.
За его голосовало,
да? Да, потому что он сам выходит тут, ну, крэвский. Тут и родственники его. Я даже сам его за его голосовал.
В Крэве он перемог.
В Крэве, да. Большинство тут он держал голосов.
По дороге дарозе до Некляевского дому я завитал у краму, где погудрил с продавачкой, 30-годовой, насупленной, непригожей женщиной, якая выпробовывала мою веру у лепшие якости краевского народу.
Ну что можно говорить о Некляеве? Есть твои проблемы. А что сочувствуешь, что хотел, то и получил?
Что хотел, то и получил?
Ну чего лез? Ну чего и шел на площадь?
А он был на площади?
Не дома, чего ходил.
То есть правильно ходил?
Знаешь, чего ему не хватало? Надо ему это приведеться.
Але веру у белорусский народ мне вернула наступная суразмовница, опранутая у элеганское палито городского выгляду кабета.
Ну, мне нравится, стихи его нравятся, и как человек его нравится мне.
А голосовали тут за его тебя?
Да, конечно, голосовали.
Я думаю, что многие голосовали, а кто его ближе знает, так вообще.
Вот вы за его голосовали, так?
Да.
А что вы думаете про то, что зараз ПБТ показывает?
А я его не гляжу.
Не
я
видите?
Я гляжу, Белсат у меня показывает, так я в основном Белсат смотрю. Ужасно, что там говорят? Может, выйти провокатор, я буду тут распространяться.
Я радио «Свобода».
Я смотрю «Белсат». Я белорусскую программу вообще никогда не смотрю. Я не могу, меня сып...
От нервов, так?
По телу идет. Небо и земля. То, что показывают, и то, что было на самом деле, ужасно. 15 тысяч или 10 тысяч, пусть даже 5 тысяч. Это ж народ, это ж белорусский народ. Не знаю, кто нам поможет.
Кто нам поможет?
Да, не знаю. Ну, такой народ неплохой же белорусский. Сам по себе такой душевный. Ну, почему над ним такого вот президента это самое поставить?
Мне вельми сподобалася думка этой кабеты наконт того, что называть белорусским народом. Мовляв, неважная колькость, 5 тысяч, 20, головное, что их объединовывает. Ну, а наконт того, что над таким добрым народом поставили такого недоброго цара, дык и тут нема ниякой несправедливости. Достатково погутрить с мясцовой паштаркой, якая разносила державные газеты.
Видела его не как раз у нас в клубе он был, выступал.
И какое уражение?
Ничего, что-то понравился. Вершики рассказывал хорошо, выступал, все. Что нам, как люди вон говорят, что нам гэты да, что нам гэты да. То самое, что и Лукашенко. А нам, что нам лепей будет. Чи при гэтым нам лепшага не будзе, я так думаю. Не дашь гэты Некляеву нам зарплаты больше, не дашь нам бесплатно там нічога не... А лишь, ну что зробишь?
Слухайте, а вас примушаюць подписывать людей на державную прессу?
Конечно, примушаюць.
Так, а вот Некляев...
А он нас не примушал бы?
Нет.
Ну, думаю, нет, быть такого не может.
Ну, як так?
А где он тогда брал бы? Сам выписывал бы? Еще як заставляють? Даже не хоть не хочу, что треба ходить. Сам ты еще на себе тогда читай. Всего бывает у нас.
Это як на себе? Сам на себе выписывай?
Да, за свой что? Ты выписывай, читай целую кучу. Хочешь там Советскую Беларусь, хочешь народную, хочешь какое что. Вот читай.
А почтальоны сами про что? Что про это думают?
Ничего, так тяжко мы пишем. Попросим человека, нехто купи одну, а остальное сами читаем, что их треба.
Это вы такие богатые?
Ну, так. А кто у нас спрашивает, мы богатые, чи мы не богатые? Мы такие хорошие, слухаемся. Президента, куди пойдешь жаловаться? Печки добро палить.
Печки добро палить.
Добро палить печки.
А вот Некляев бы не примушал бы вас выписывать.
Ну, не знаю. Так тогда и почты не было бы, может. И газет не было бы, люди не писали бы тогда. А кто нам зарплату платил бы? Некляев платил бы зарплату.
Як вам такая позиция? Со своего мизерного заробку оплачивать хлусню и еще при этом радоваться, что есть такая праца? Саправды добрый народ. Такому, коли навод зусим ничего не платить, он сам знойде плюсы и позитивы. У эфиры «Радио Свобода», с вами Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у Крэва.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Радио радио «Свобода», тут Дмитрий Бартосик. Мы протягиваем подорожжа на родиму Владимира Некляева у местечка Крева.
На 500-летие после Францишка Старым.
Мне пошанцевало сустреть на своем шляху мясцового православного святара айца Валентина, який у компании двух вельми набожных кабет освячал домы своей паствы. Набожные кабеты глядели на меня, як на посланца с пекла, бо як можно открыто говорить на тему зняволенного Некляева. Але поп оказался человеком философского складу мысления.
Было 12 апостолов, да? 12 человек. И нашелся Иуда среди их. Предал Христа. А в этом обществе, возможно, тоже есть иуды, возможно, нету. Мы его здесь знали как человека, да? Хороший человек. Не скажем, что он плохой человек. Никого не обругал здесь, он криво. Ничего-то не требовал ни от кого. Для священника все люди хорошие. Я вам скажу, для церкви, для священника. И вор, и бандит, и рецидивист, и наркоман, и который бомж на помойке, он тоже человек. Мы должны к нему относиться хорошо, церковь, священник. Потому что он создан по подобию образу Божию, понимаете? А если он плохой для кого-то, его Господь осудит все равно. По делам нашим дано нам будет.
До якой категории батюшка относит поэта Некляева, до иудов ти до бомжов, мой суразмовца не удокладнил, а уладарным рухом указал рукой у бок агрогородка.
Ну, Александр Григорьевич, явно видите, вот, тоже можем ответить. Вот, она, иди живи, работай. Да, вот этот дом 20 000 долларов стоит. Заходите, живите, приезжайте, вам дадут, только работайте.
Исти и жить туды у меня жадання чамусьці не узнікла, а святар нарешті выдал головную сентенцию.
Был бы Некляев президентом, да, мы бы приветствовали его. Да. Будете вы президентом, мы будем приветствовать вас. Любая власть послана от Бога нам, народу. От Бога. И надо принять всемирное покаяние. Всемирное покаяние. Надо всем покаяться. А это Господь посылает испытание каждому человеку. По-видимому, Господь послал испытание Некляеву Владимиру Прокофьевичу. Понимаете? Послал испытание вот ему. Ну, а время покажет все.
Шкода, что отец не удокладнил, за что Бог так не любит белорусов. До поэтовой тетки Елены я переплыта у хаты и за мест Некляевского подворку зайшов на суседский, где мяне больше, чем радостно, сустрела суседка Люба. По голосе Любы я зразумел, что настрой я на себе подымая с раницы, причем самыми народными сродками.
Про Некляева.
Про Некляева.
Вот докатился я наш. Поэт, правда, а вот. А грошей было мало, а блошь. Доллары, миллионы, правда? И знаю, докатился, ой, боже, дядя бы цидизры. Да что-то было мало этого, грошей. Доллары ворочу, а тут, видишь, треба было пострелять это. Я голосовал за его, как бы одноклассниц.
Пожадавши Любе не здраджувать своему суседу, я нарешті добрався до поэтовой тетки Елены. Старая, с добрым открытым тваром, сядела под великим передвыборным плакатом за Некляева и сумовала.
Ну, вы знаете, что он был очень хороший хлопец. Я, конечно, плакала по ним. И он такой, что душевный хлопец. Он придет в хату, сразу клянча помолится. Пережинается, бо матка некогда еще так в церковь ходила, и это самое, я еще привычку взял матчину. Так я говорю, знаете, вот приезжайте, покажи, бо мы себе помру. Теточка, мы тебе без того свету приведем. Ты будешь с нами, это самое. Бо я уже более тут никого нема. Куда я тогда уже приеду, до кого? А так уже, что праздник, так уже я не еду сюда.
Старая Елена мучается питанием, на якое не может дать отказ у свете никто.
Что он кепское зарабил? А такое ему горе дали, что его из больницы забрали хворого и забрали в эту тюрьму. Так я бы не сказал, уже действительно, я как чи бил кого, чи побил, чи забил. Ну и Бог его знает, хотя как пустили его.
Старая мне поведомила вельми цікавую деталь, про якую не сказал отец Валентин. Оказывается, после выборов у Крэва приезжали гости со столицы, якія допытывали батюшку. Хочется верить, что тайна споведи засталася при им.
Хороший батюшка человек, ну, завтра же на то будем молиться.
А Владимир у его споведался, да?
Да. Так еще нашли, еще приехали, тоже были из Минскую церковь, не пускали. А батюшка сказал так, что я не маю права церковь закрывать, что нашел его церковь пускаешь. И он говорит, я никому не закрываю, кто хочет, то и приходит.
А это уже было после 19-го?
Да.
Наезжали на батюшку, на во что в церковь пускал?
Угу. Это треба думать, человек, что говорит. Это вообще никого уже дурить на свете. Ну, я это задал, батюшка. На что пушал, что он за руководил, дитя малое. И он и хрещений тут, так, в церкви.
Старая Елена вельми хоча хутчэй побачыць свайго пляменніка живым і здоровым. І ў гэтым жаданні яна далёка не адзіная. В эфире «Радио Свобода» мы с вами наведаліся на радзіму Владимира Некляева у мястэчка Крэва. До новых падарожжаў!
Вы на хвалях «Радио Свобода» у праскай студии Алена Радкевич. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Студэнт трэцяга курсу Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту Фёдор Мірзаянаў стаў 38-м абвінавачаным у справе аб масавых непарадках у Менску. Владимир Некляев, який знаходится под хатним арештом, спробует домагчыся дозволу на сустрэчу с дочками. Павел Северынец у турме не отрымливая лекаў, якія ему передае маці. Верники просят отпустить под варты наступа лажанку. Президент России Дмитрий Медведев доручил керавніцтву МЗС уличивать у своей позиции относно падзеі у Беларуси после президентских выборов меркаванне правоабаронцаў. На нарадзе ў пытаннях развіцця малочнай галіны Александр Лукашенко звязаў бунты, якія пачаліся ў паўночнай Афрыцы, не з пратэстам супраць дыктатуры, а з недахопам харчавання.
Радио «Свобода» гучит передача «Вольная студия» при микрофоне Михаси Скобла. Еще не мой суразмовца геолях, недавний супрацовник Белорусского науково-дочледчего геолях-разведочного института Кастуч Лукашов, який был зволен из працы пасля президентских выборов. Господар Кастуч, витаю вас у нашей студии. Вы належите до славутой белорусской династии науковцев-геологов. Ваш дед Константин Лукашов был академиком, ректором двух университетов, тем лику и нашего БДУ, а батька Валентин Лукашов доктором наук, членкаром Белорусской академии. Скажите, вы пошли в геологию, что называется, следом за дедом, чи это было на самом деле ваше призвание?
Так, это, напевно, было призванием, потому что, когда народжаешься у семьи, ну, в такой династии геологов, зрозумело, что с детства ты живешь помеж каменёв, коли, ну, вот мы гуляли с батькой и дедом там по лесе, коля летишь, весь час чуешь размовы там про некие, ну, навуковые идеи, ну, и увогуле, коли, звычайно, дети пытаются у батьков, там, чему это так, ці гэта, інакше. Мои батьки весь час грунтовно навуково расповедали. Уже с детства я имел такие вельми добрый досвид в галине геологии, и так отрымалося, что я подолжил династию.
Вы працавали у академичной геологии больше за 18 годов. За что все ж таки вас звольнили и при каких обставинах это отбылося?
Это может быть складником нескольких таких процессов, которые, на жаль, зараз идут в громадстве и в державе. Ну, по-перше, треба отзначить, что стан белорусской науки погоршался опошние 10 год довольно стабильно, на жаль. В нашем институте, який засновал мой дед, аппаратная, ну, такая приборная база амаль не изменилась с 70-х годов. Ну, зрозумело, что у нас там появились компьютеры, еще нечто, это такое сучасное, але основные приборы, они вельми старые. Когда уже была структурная реформа в академии, у нас начались процессы там, как сделать певные галины науки, каб яны были зручные для існуючого ладу. На жаль, как заўсёды, это уже было в истории Советского Союза, сблытали науку и технологию. Захотелось людям, которые при владе, каб науковец нечто одразу взял и поклал на стол. То есть это как была Лысенковщина в 50-е годы, то вот зараз у нас, напевно, крыху нечто подобное отримовывается. Мне вельми сподобалась моя размова Я год 10 тому был в науковой командировке в университете Гранады, в Испании. Так отрымалось, что я снедал с профессором математики Массачусетского технологичного университета в США. Мне стало цікаво, чем он конкретно занимается. И он отказал широ, как все американцы говорят, я занимаюсь геометрией поверхней двух абстрактных бурбалок. А якая вот для народной господарки корысть от этого доследования? И он на меня так поглядел, как на дивака, и сказал, а меня это не цікавить. То есть, разумеется, вот это наука, на самом деле. И вот такие державы, которые могут себе дозволить такие доследования, да, у них все будет добро. 31 студеня скончился мой контракт.
Это ваше звольнение, которое отбылось, оно политично мотивованное?
Я не могу сказать, что я звольнился, ну, как это належить по працовному законодавству. У нас отбылась знову черговая реорганизация нашего института Белнигри. Той отдел, где я працевал, это отдел геотермии. Его злили с отделом геофизики. Ну, и зразумело, что коли ликвидуется некая одинка, то вот повинно, не ведаю, с какими там нормами, мы все отримали за месяц уведомление, что мы звольнены. Але зразумело, что это, по-первых, мы все отримали, ведаю, что мы переходим в отдел геофизики. Я себе спокойно працую по той же тематике. А вот 19-го студеня меня выкликают в отдел кадров. Ну, там уже одразу по тварам бачу, что нечто не так. Вот мне сказали, что, на жаль, я тут не працую. Загад об звольнении подписан, как это и потребует законодательство, Колхута Андреем Марленовичем, директором нашей науковой установы. То это супало с публикацией в Советской Беларуси.
Размова идет про ведомую публикацию «За кулисами одной из мовы» у газете «Беларусь сегодня». И там сапраўды вось у гэтым спісе ўраду народнага вратавання, ён там так названы, значыцца ваша прозвішча. Як оно туды трапіла?
Я хацеў бы адразу адзначыць, што прозвішча нават без ініцыялаў. Але патрапіла оно туды з лёгкай рукі арганізацыйнага камітэта па стварэнню партыі Беларуская Хрысціянская Дэмакратія, які недзе ў чэрвені мінулага года зрабілі, з аднаго боку, не кепскую рэч, таму што палітыкі ўсяго міра робяць ценявыя ўрады. І гэта нармалёвая практыка, яна цалкам законная і яна лагічна. Потому что заўсёды трэба показать и насельніцтву, и ўладзе, что есть альтернатива. Іншая справа, что ни со мной, ни с шамацкими моих знакомых из этого списа ничего этого не узгаднялось.
Вы лічыце, что публикация этого списа, она неяк поуплывала на ваше звольнение?
Я докладно ведаю, что она поуплывала на упрост, и это является апошней кроплей, якая там вымусила новое кіраўніцтва меня звольнить. Але, на жаль, нема доказаў. И, напэўна, я маю право сказать, что хтосьці позвонил тому, что его тому так зарабили. Але все равно мне не хотелось бы зарабить такие прецеденты, потому что все равно это завязнее в спречках, что не было такого, там, Лукашеву хлусить.
Вы, Кастусь, удельничали у выборчей кампании, были доверенной особой кандидата на президента Олеся Михалевича. Вот дивно, он не закликал на площу, он особливо не критиковал владу подчас выборчей кампании. Как вы лечите, чому ж в таким разе и он сегодня опынулся за кратами?
Это звонку подается, что все было так просто, что некий хлопец такий, Олесь Михалевич, 35 год, вышел не лагодно. Чомусь всем подавалось, что ему лагодно ставится до влады.
Такое вражение было у тех, кто слухал, например, ягоные телевыступы.
Ну, а так, але, коли не критикуешь нечто, это не значит, что с этим погоджаешься и это примаешь. В нашей компании не было критики, потому что на во что нам было гублять час и полные ресурсы на борьбу с тем, с чем видовочно нельзя мириться. Коли у тебя есть возможность сказать, что можно заработать доброго, не треба гублять час на то, как расповести, чему отрымалася кепска. Я не скажу, что это была политичная помылка, я не скажу, что это было прокин под уладу. Это была вот такая своя особливость. Реальные выники выборов показали, что Михалевич оказался довольно небеспечным человеком. Быцем бы ниоткуль, заявился хлопец и отримовывая электоральную подтримку. Конечно, это небеспечно. У режим глядеть на перспективу, что коли так, у Олеся будет там 4 года, там, ти 5 до подрыхтовки, до наступных выборов, ти там 2 года до подрыхтовки в парламент, его спынить будет вельми складано. И он политик, на самом деле. Чому я его подтримливал в этой кампании? Лечили, что он такие же мягкие, как по телевыступах, и будет вельми просто там заробить вариант а-ля Романчук из ним, а высветлилось, что он зусім інший человек. Так что вот говорить, что его посадили выпадково, дарма. На жаль, ось, особисто я оцениваю то, что отбылось в Беларуси после 19-го, это классичный киднеппинг, потому что и зразумело, что кошек, коли там 3 кандидата на президента, и он, конечно, дороже, чем коли там один сидит, как после минулых выборов остался только и Казулин. Зараз он стал больше важки.
Перадача «Вольная студія» гучить на радіо «Свобода». Я Міхась Скобла, а мой суразмовца сьогодні геоліг Кастусь Лукашов, який після подіїв на площі був звольнений з Державного науково-дослідчого інституту. Наколькі я ведаю, Кастусь, ви вже не ў першыню трапілі пад рэпрэсіі 4 гады таму. Вы адседзелі 2 месяцы. Чым абумоўленая ваша такая актыўная жыццёвая грамадзянская пазіцыя?
Ведаеце, я напэўна не скажу, што ў мяне актыўная грамадзянская пазіцыя. Проста я такі чалавек, якому не ўсё роўна. Зараз, на жаль, мы скатваемся да дзяржавы, дзе асноўная манера паводзінаў грамадзяніна гэта спажыўцы і прыстасаванцы. Я ніколі такім не быў. І таму я проста выдзяляюся на гэтым фоне. Вось вы згадалі зараз мою мінулую крымінальную гісторыю, як тады была звычайная помста за майго брата.
Вы гаворыце пра Вячаслава Сівчыка?
Да, пра Вячаслава Сівчыка, это мой брат, якого вельмі моцна збілі пазамінулыя, атрымалася 2006 года выбары прэзідэнта, і хацелі там падоўжыць здзекавацца над ім, але я тады прыехаў і не даў тварыцца беззаконню, натуральнаму беззаконню, дарэчы, таму што калі б там нехта быў міліцыянт у форме і проста прыдавіў мне нават пасведчанне, не толькі там паперу, чым яны грунтовуюць затрыманне вось чалавека, які яшчэ на бальнічным, якого вось выкідаюць з больніцы.
Тое, што адбылося сёлета з Уладзімірам Некляевым.
А менавіта тое, таму што гэта самае, гэта адзін і той жа стыль. Гэта, напэўна, адны і тыя ж людзі. Там ўсё роўна, каго збіваць, майго брата ці кандыдата на прэзідэнты. Ведаеце, Мікаян вельмі трапна сказаў пра 30-е гады, што время падліцов, ён тады сказаў па-расейску. І, на жаль, у нас такі час зараз існуе. Вяртаючыся да гэтых рэпрэсіяў, у 2006-2007 былі выбары ў Мінскі горсавет. Была нагода мяне падтрымаць, каб не было там ніякіх на тым участку, дзе ішоў кандыдат, якого я падтрымліваў. Трэба было падтрымаць мяне в СІЗА. Але ось такую нагоду яны смешную прыдумалі і прывязалі ўсё гэта менавіта да падзеяў з братам. Ну, не ведаю, нейкая вычварэнская логіка. Маім арыштам тады, калі не было не тое, што складу злачынства, не было падзеі злачынства. Просто дзяржава паказала, што няма праваахоўнай сістэмы, няма судовай сістэмы. Ну а зараз мы просто ўжо на больш высокім узроўні гэта назіраем, калі няма складу злачынства і няма падзеі злачынства, але сядзяць людзі, сядзяць вельмі шмат, і не тое, што звычайна там хто быў проста на плошчы, але ведаеце, калі пасля выбараў адразу за краты трапляюць кандыдаты на прэзідэнта, это гаворыць аб тым, што дзяржавы няма. Нідзе такого не было. Вось Беларусь займае першае месца ў такіх намінацыях, што ўжо нават не сорамна. Ужо проста адчуванне сюррэалізму такого, што не бывае такого. Але вось зноўку вельмі трапна сказаў Шэндэрой, што ў Беларусі магчыма ўсё, што прыйдзе ў адну вусатую галаву. Гэта вельмі прыкра.
Кастусі, для адлічаных пасля падзеяў на плошчы студэнтаў адчыняюць дзверы еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт, другія навучальныя ўстановы ў замежжы. А куды падацца звольненым навукоўцам? Вось вы пра гэта ўжо думалі?
Яшчэ не думаў, таму што ўсё ж такі 18 год жыцця, калі ты займаешся чымсьці адным, потом вельмі складана спыніцца, трэба пэўны час, каб зразумець, што атрымалася. Асабіста ў мяне не вельмі складанае становішча, нягледзячы на тое, што мне 40 год, ёсць некалькі установаў, як, на жаль, за межы, якія бы з задавальненнем мяне прынялі. Колькі я працую ў гэтай галіне, увесь час мне паступалі нейкія прапановы з розных краін света. Там патрэбны проста разумныя людзі, нават не спецыялісты па геахіміі ці па геатэрміі, але проста разумныя навукоўцы з галіне геалогіі. Ну, яны запатрабаваны, гэта нармалёва. Але ўвесь час мне нешта замінала. Я не магу сказаць, што гэта менавіта патрыятызм, але я лічыў для сябе, што я не магу з'ехаць з Беларусі. Тым больш зараз такі складаны час для маёй краіны. Можа, гэта вельмі патэтычна неяк звучыць, але я шчыра зараз адказваю. І вось зараз, калі я застаўся тут, уже не патрэбен дзяржаве зусім. Так, ёсць пэўнае жаданне з'ехаць, але ўсё ж такі я лічу, што не варта прымаць рашэнне, ўсё ж такі трэба ўсё ўзважыць, можа, нешта карыснае яшчэ змагу зарабіць у Беларусі.
І хіба апошняе пытанне, я спадзяюся толькі на сціслы адказ. Вы займаліся гэткай галіной геалогіі, як геатэрмія, цеплавая энергія зямлі. Скажыце, наколькі гэтая навука перспектыўная ў Беларусі? Наколькі мы бачым, скажам так, некіх гарачых гейзераў, у Беларусі нідзе не відаць.
Ну так, права тым, што шмат хто, калі пачуе слова геатэрмія, уяўляе сабе тых гейзеры ісландскія, ці там Камчатку, дзе там такая кіпень б'е з зямлі. Не, насамрэч, гэта не толькі такія яскравыя праявы. Ну, все мы ведаем, што там недзе глубока зямля, яна вельмі гарачая. І зразумела, чым глыбей мы там робім нейкую сыдравіну, тым вышэй там тэмпература будзе. Для Беларусі ёсць пэўныя умовы для развіцця геатэрмія. Ну, сэнсе не том, что мы можем зрабіць нейкую установку, якая будзе электрычнасць выпрацоўваць. Але вось менавіта для цеплавой энергіі, каб ацяпляць дамы, вельмі вялікі патэнцыял нашых нетраў. У кожнай хаце ёсць халадыльнікі, але ж што такое геатэрмальная установка вось для нашых умоваў? Это лядоўня наадварот. На 1 кіловат электрычнасці мы можам атрымаць 5-6 кіловат цеплавой энергіі, карыстуючыся менавіта цеплынёй нашых нетраў.
Дык можа быць, не варта будаваць атамную электрастанцыю, а укласці сродкі ў распрацоўку гэтых праектаў?
Канешне, варта. Тут многа магчымасцяў.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Яе госцем быў Кастусь Лукашоў, у якога пасля прэзідэнцкіх выбараў звольнілі з беларускага навукова-даследчага геолага-разведачнага інстытуту. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся праз тыдзень.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
У эфіры «Свабода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.